С новостями часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация в Ливане. Самые влиятельные интернет-сайты в мире и в России. Еще раз о проблеме Кадорского ущелья. Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет об интернете. В последнем номере британского еженедельника Observer появилась большая статья, посвященная самым влиятельным в мире интернет-сайтам последних 15 лет. Список этот активно обсуждается не только сетевым сообществом, но и в обычной бумажной прессе. Первое место в нем занял крупнейший международный интернет-аукцион eBay. Кстати говоря, в эти дни ему исполняется 11 лет. История eBay очень любопытная, и она показательна для последних 15 лет. В 1995 году калифорнийский программист Пьер Амидьяр впервые разослал по интернету предложение купить у него сломанную лазерную указку за $13.83. Сейчас общая стоимость сделок на основанном им виртуальном аукционе превышает продажи таких компаний, как Ford и General Motors вместе взятых. Вашингтонский журналист Тимур Джин, постоянный посетитель этого сайта, большой его энтузиаст, о причинах сокрушительного успеха интернет-аукциона.
99% людей, которые более-менее знакомы с eBay, воспринимают это как такого рода всемирный магазин, торговая точка, где ты можешь продать и купить все, что угодно, начиная с булавки, кончая подводной лодкой. Я общаюсь в eBay-ском пространстве чуть ли не 10 лет. Это огромная разношерстная публика, сеть. Невозможно точно определить, сформулировать, почему они стали самой популярной. Возможно, потому что она очень доступная любому человеку, почти в любой стране. Это вас занимает буквально 5-10 минут, чтобы стать членом eBay. Пассивным, если вы покупаете, не очень часто, а активным, если вы предлагаете на продажу свой товар. Вы не платите за членство, за то, что вы покупаете, и вы платите только маленький процент, комиссионные. Если вы продаете какую-либо свою вещь.
Говорил вашингтонский журналист Тимур Джин. Российский сегмент интернета – пространство, где действуют не только универсальные сетевые законы, но и свои специфические. Об этих специфических российских условиях и о самых популярных российских сайтах наш обозреватель Александр Костинский спросил ведущего менеджера проекта «Руметрика» компании «Рамблер» Марию Говорун.
Прежде всего, это большая тройка. Яндекс, Mail.ru и Рамблер. Потом можно говорить еще о крупных порталах, как то РБК и КМРУ. Ну и еще это СМИ. СМИ довольно известные. Дни.ру, Утро.ру, Взгляд.ру, Лента.ру.
Можно ли сказать, почему эти ресурсы популярны?
Достаточно простой ответ. Прежде всего, во всем мире люди ходят на поисковые сайты, они самые популярные. Поэтому здесь как раз популярность Яндекса и Рамблера достаточно очевидна. Опять же, самая большая, самая крупная российская почтовая служба, она тоже уже давно стоит в лидерах рейтинга Mail.ru. Ну и, опять же, новостные сайты, у нас они традиционно популярны, люди ходят за новостями каждый день. Многим они уже сейчас заменили телевидение.
Чем отличается, если взять, например, ведущие сайты мирового интернета? Есть ли какие-то различия с российским интернетом?
Во многом дело в платежеспособности аудитории, желание ее вообще в принципе за что-то где-то платить. У нас, например, больше посещаемые сайты, которые предоставляют бесплатные сервисы. За рубежом, я думаю, что магазины или платные игры, где существуют платные подписки, они будут гораздо более популярны, чем у нас.
С ведущим менеджером проекта «Руметрика» компании «Рамблер» Марией Говорун беседовал Александр Костинский. Продолжим интернет-тему. В Эдинбурге на престижнейшем ежегодном фестивале искусств поставлена пьеса по анонимному интернет-дневнику, или, как их называют, блогу жительницы Багдада. На фестивале представлены еще несколько театральных работ, основанных на интернет-дневниках. Театроведы и журналисты говорят о появлении даже блогового театра. Блоги стали одной из наиболее стремительно развивающихся частей интернета. Их популярность и влияние таковы, что можно уже сейчас говорить о вторжении так называемой блогосферы в журналистику и даже в искусство. Дневники в интернете ведут многие знаменитости, от рок-звезды Дэвида Боуи до иранского президента Ахмадинеджада. Блоги могут сообщить о событиях раньше любой газеты, раньше любого информационного агентства. Ведь уже не так много мест в мире, где не найти наблюдателя, сидящего у компьютера. Блоги становятся литературой. Уже упомянутый сетевой дневник жительницы Багдада был издан в Великобритании в качестве книги и получил даже престижную литературную премию. После всего этого можно ли считать блог просто дневником? Об этом я побеседовал с петербургским философом, переводчиком, литератором и блогершей Ольгой Серебряной.
Вопрос немножко размытый, потому что мы знаем по литературным и частным дневникам? То, что они бывают многообразны. Что мы понимаем под дневником, зависит, в общем, либо от историко-литературной ситуации, но сейчас уже при размытости всех понятий исключительно от нас. В этом смысле, конечно, блоги являются дневником, потому что каждый определяет дневник, как он хочет. Но обычно под этим вопросом подразумевается, что в блоге якобы нельзя сказать то, что можно сказать в личном дневнике, потому что предполагается, что его читает довольно большое сообщество. Но на самом деле это неправда, потому что чего только в блогах не говорят. А размытость границы между приватным и публичным присутствует уже, наверное, лет 50, если не больше, в европейской и американской культуре.
В последние несколько лет блоги, интернет-дневники стали очень активно вторгаться в сферу средств массовой информации, потому что человек, который сидит за компьютером и ведет интернет-дневник, может находиться в самой жаркой, в самой горячей точке политических, военных, каких угодно событий. И вот эти свидетельства абсолютно бесценны. Я приведу в пример знаменитый интернет-дневник жителя Нового Орлеана во время урагана Катрина. Дневники людей в Ливане и в Израиле, которые описывали налеты, бомбежки, военные действия и так далее. Наконец, вот тот самый дневник иракской женщины, которая сидит в Багдаде и каждый день записывает уже несколько лет, что происходит. Насколько интернет-дневник, блог может быть медиа, средством массовой информации?
Собственно, он таковым и является на все 100%, поскольку авторы дневника неким образом описывают то, что они видят вокруг себя. И это касается не только тех событий, которые вы упомянули, но и такой довольно обычной журналистики, типа book-reviews, оценок фильмов и всего прочего. Я вот со стороны культурной журналистики я бы оценила блоги просто как более профессиональные средства массовой информации. Ну и как в любом СМИ, информацию, почерпнутую из блогов, нужно делить на 2 или на 4. Немножко другие ограничения, может быть, присутствуют. Однако то, что они уже выполняют активную функцию СМИ, это очевидно.
Я беседовал с петербургским философом, переводчиком и блогершей Ольгой Серебряной. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае обнаружены тела детей, родители которых были найдены убитыми в воскресенье в Ангудайском районе республики. Семья омского журналиста путешествовала по Алтайским горам. Тела Александра Петрова и его жены Елены с ножевыми и огнестрельными ранениями нашли на берегу реки Туекта. Их дети, мальчики 3 и 7 лет, считались пропавшими. Сегодня задержан подозреваемый. Ливан начал развертывать свои войска на юге страны вдоль израильской границы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. В Бейруте сегодня открылся международный аэропорт. Возобновление полетов означает конец израильской воздушной блокады. Тело японского рыбака, погибшего при задержании шхуны на Курилах, будет выдано японской стороне только после завершения всех необходимых процедур. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно же, предстоящая новость, предстоящая в эти выходные. 19 августа этого года исполняется 15 лет путчу, августовскому путчу 1991 года. Деятели культуры вспоминают те события. Это одна из главных тем сегодняшнего выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» российского часа этого радиожурнала, который ведет Марина Тимашева в эфире «Свободы» в 9 часов вечера по Москве сразу после выпуска новостей. А мы возвращаемся к ближневосточной теме. Ливанские войска разворачиваются на юге страны вдоль израильской границы в соответствии с резолюцией ООН. Всего в приграничных районах будут размещены 15 тысяч ливанских солдат и столько же миротворцев ООН. Напомню, Франция накануне заявила, что готова возглавить международный миротворческий контингент. О выводе из Ливана израильских войск и о ситуации в регионе наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В ночь на четверг армия обороны Израиля начала передачу своих позиций в Южном Ливане под контроль миротворцев ООН. В рамках соглашения между израильским военным командованием, контингентом ООН и ливанской армией. Накануне первые малочисленные подразделения контингента миротворцев ЮНИФИЛ заняли позиции в Южном Ливане. Ливанские военные обязались не позволять боевикам Хезболлах совершать враждебные действия против Израиля, а в будущем удалить боевиков из приграничных районов, которые переходят под их контроль. Представитель штаба Северного округа армии обороны Израиля сообщил, что командование по-прежнему намерено вывести войска из Южного Ливана в течение 10 дней. Утром в четверг ливанские войска в сопровождении танков и бронетранспортеров начали размещаться в районах южнее реки Литании. Первая ливанская бригада уже вошла в христианский городок Марч-Айон в 7 километрах от Ливано-Израильской границы. Отмечу, что принцип трехсторонней договоренности состоит в поэтапной передаче территории ливанской армии, причем таким образом, чтобы по возможности исключить прямые контакты израильских и ливанских военнослужащих во избежание нежелательных инцидентов, могущих спровоцировать новый конфликт. С этой целью контроль над территориями принимают у израильтян и передают ливанцам немногочисленные наблюдатели сил ООН в регионе, число которых будет впоследствии увеличено до 15 тысяч человек. В Израиле вывод войск из Южного Ливана воспринимают неоднозначно. Правительство утверждает, что армия выполнила возложенные на нее задачи, а результатом усилий политиков стала выгодная для Израиля резолюция Совета Безопасности ООН номер 1701. Израиль намерен полностью выполнить свои обязательства по соглашению о перемирии и резолюции ООН 1701, и мы надеемся, что ливанское правительство сделает то же самое. Они должны ввести свои войска в Южный Ливан и создать там зону, свободную от Хезболлах. Этого ожидаем мы и требует резолюция ООН, заявил представитель израильского МИДа Марк Регев. Между тем, в Израиле многие воспринимают происходящее крайне скептически. Этому способствует и заявление ливанского правительства о том, что оно не намерено разоружать Хезболлах. Сообщение о компромиссном решении правительства, позволяющее боевикам оставаться в Южном Ливане с условием не разгуливать с оружием, а также сообщение о том, что значительную часть военных, посланных в Южный Ливан, составляют шииты. Напомню также, что боевое крыло Хезболлах настолько строго засекреченная организация, что о большинстве ее членов известно только, что все они шииты-мусульмане, как и большинство жителей Южного Ливана. Поэтому в израильском обществе задаются вопросом, по каким признакам будет проводиться очистка территории от боевиков, не носящих униформы, не имеющих знаков различия и, как результат, не поддающихся идентификации. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Программу продолжит трагическая российская тема. На Алтае обнаружены тела детей, родители которых были найдены убитыми в воскресенье в Ангудайском районе. Это семья омского журналиста Александра Петрова и его жены Елены. Дети, мальчики 3 и 7 лет, сначала считались пропавшими, теперь найдены и их тела. Сегодня же был задержан и подозреваемый в этом преступлении. О трагедии в Горном Алтае рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
По словам заместителя прокурора Республики Алтай Сергея Шухина, сначала было возбуждено 2 уголовных дела, потому что тела убитых были найдены в разное время. 14 августа тело мужчины, а 15-го женщины. На тот момент личности убитых установлены не были, и следствие еще не предполагало, что убийства этих людей могут быть связаны между собой. Из Барнаула Олег Купчинский.
Тела супругов Петровых с огнестрельными и ножевыми ранениями обнаружены в Ангудайском районе возле села Куэкта на берегу одноименной реки. Их автомобиль Митсубиси обнаружен в 140 километрах от места нахождения тел. По предварительным данным, похищены деньги, видеокамеры и другие ценные вещи. Исполняющий обязанности главы правительства Республики Алтай Юрий Антарадонов потребовал от МВД Республики раскрыть это преступление в самые короткие сроки.
Редакции газеты «Московские новости» случившимся потрясены. Говорит коллега Александра Петрова Наталья Сенина.
Саша был совершенно замечательным человеком. Он у нас в редакции еще на Пушкинской площади появился где-то в 96-м году. Необыкновенно светлый человек, очень работоспособный, талантливый. прекрасный друг. Он всегда, когда приезжал, всегда поддерживал отношения с теми ребятами, с которыми учился на журфаке. Прекрасный семьянин, очень любил свою жену Алену. Для тех людей, которые его знали, это настолько ужасно.
Трагическое известие застало врасплох и омских друзей Александра Петрова. Из Омска передает Мария Гергель.
Как рассказывает друг погибшего Александр Лобыкин, на Алтай супруги Петровы и их два сына Никита и Артем отправились на отдых. С детства Александр занимался спортом и любил экстремальные путешествия. По словам отца погибшего Анатолия Петрова, найдены тела двоих детей, 7-летнего Никиты и 3-летнего Артема. Отец Александра сегодня выехал в Алтайский край на двух машинах, чтобы привезти гробы в Омск.
Подозреваемый в убийстве Александра Петрова и его жены дает признательные показания следственной группе. Об этом сообщил прокурор Ангудайского района Республики Алтай Артур Сураков. Пока известно, что преступление совершил 16-летний местный житель в одиночку с помощью огнестрельного оружия. Судя по всему, у него была цель завладеть имуществом Петровых. Глава МВД Рашид Нургалиев дал указание взять на особый контроль расследование убийства журналиста Александра Петрова и его жены. Соответствующее поручение дано заместителю министра внутренних дел Андрею Новикову, который курирует криминальную милицию. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Сыновья бывшего президента и сенаторов борются за места в Конгрессе. Трудная доля солдата, разоблачившего злоупотребление в тюрьме Абу Грайб. К тайне эволюции человека приблизились американские ученые. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Хорошо знакомое американцам и миру имя Картера зазвучало среди основных политических новостей дня. Джек Картер, сын бывшего президента, был в среду номинирован Демократической партией на пост сенатора от Невады. И Картер лишь представляет тенденцию. Для все большего числа носителей звонких имен политика становится семейным делом, рассказывает Ян Рунов.
По данным, опубликованным газетой USA Today, более 50 государственных деятелей Соединенных Штатов имеют родственников, заседающих или до недавнего времени заседавших в Законодательном собрании Америки. Речь идет не о дальних, а о ближайших родственниках – детях, вдовах, братьях. Для сравнения, 20 лет назад всего 24 государственных деятеля имели близких родственников в обеих палатах Конгресса. Самый известный пример – сенатор Хиллари Клинтон, жена бывшего президента Билла Клинтона. Но вот на политическом небосклоне появилась новая звезда. Сын бывшего президента Джимми Картера, Джек Картер, получил в штате Невада номинацию Демократической партии на пост сенатора. Места в ассамблее и в сенате разных штатов законодатели передают своим детям, братьям или супругам. В этом нет ничего противозаконного, и это вполне вписывается в американскую традицию. Можно вспомнить хотя бы президентов Джона Адамса и Джона Куинси Адамса, Теодора Рузвельта и Франклина Делано Рузвельта. Династия Кеннеди и Буша. Кстати, дед нынешнего президента Соединенных Штатов и отец бывшего президента Буша-старшего, Прескотт Буш, был в середине прошлого века сенатором. Президент Фонда общественной политики в Джорджии Роджерс Уэйт говорит: «В этом нет ничего плохого, не только с юридической, но и с этической точки зрения. В семье существует традиционный интерес к политике, к общественным делам. Это есть и у нас в Джорджии, где члены одной семьи занимают выборные должности более 50 лет. Есть и в Луизиане, и в Огайо, и в Мэриленде. При этом родственники далеко не всегда придерживаются одинаковых взглядов, не всегда являются идеологическими преемниками. Например, Теодор Рузвельт был убежден республиканцем, а его родственник Франклин Рузвельт был убежденнейшим демократом. Учтите, что в Америке это выборные должности, которые не наследуют, а на которые избирают. Кандидаты должны предложить нечто такое, что привлечет избирателей».
В заключение Роджерс Уэйт ответил вопросом на вопрос: «Почему сын пекаря может стать пекарем, дочь актера – актрисой, брат адвоката – адвокатом, а сын президента, брат президента или жена президента не может стать президентом?»
Рассказывал Ян Рунов. Американский военнослужащий, первым сообщивший командованию о недостойном поведении своих сослуживцев в багдадской тюрьме Абу-Грайб, впервые выступил в американских средствах информации с публичным заявлением.
Несмотря на то, что тот поступок сильно осложнил его жизнь, сержант Джозеф Дарби сказал, что и сейчас он поступил бы точно так, рассказывает Алан Давыдов.
В Соединенных Штатах есть понятие whistleblower – человек, который бьет тревогу по поводу злоупотреблений и беззаконий на рабочем месте. Одни считают таких людей борцами за справедливость и отважными разоблачителями, другие называют их предателями. Звание стукача получил от многих друзей, соседей и даже родственников бывший сержант военной полиции 27-летний Джозеф Дарби, после того, как стало известно, что это именно он более 2 лет назад первым подал сигнал о том, что некоторые надзиратели багдадской тюрьмы Абу Грейб унижали заключенных иракцев. Имя Джозефа огласил на всю страну никто иной, как министр обороны Дональд Рамсфилд. Многие отнеслись к своему долгу профессионально, это тоже надо упомянуть. В первую очередь назову специалиста Джозефа Дарби, который проинформировал компетентные органы об имевших место нарушениях. Все началось с того, что Джозеф попросил своего сослуживца, надзирателя тюрьмы Абу Грейб Чарльза Грениера, поделиться цифровыми снимками иракских пейзажей для персонального фотоальбома. Грейнер дал ему компакт-диск, но загрузив изображение в компьютер, вместо пейзажей Джозеф увидел нечто другое. На первой же открывшейся фотографии я увидел пирамиду из обнаженных иракских мужчин. Сначала это показалось забавным, напомнив дурачество студентов в колледже, но взглянув на другие фото, я осознал, что там изображено. Эти фото впоследствии обошли весь мир, но тогда, увидев свидетельство глумления его товарищей по оружию над иракцами, Джозеф Дарби долго колебался, как поступить. Через месяц, решившись, он отослал диск с анонимной сопроводительной запиской в армейское управление уголовных расследований. Инкогнито сохранить не удалось. Непосредственные сослуживцы стали сторониться его. Офицеры, наоборот, всячески поддерживали. Итог поступка Дарби известен. 11 американских военнослужащих предстали перед судом за нарушение Женевской конвенции и правил, установленных в вооруженных силах США. Но жизнь самого Джозефа тоже круто изменилась. В родном горном городке Камберленд в штате Мэриленд многие отвернулись от него, считая, что он поступил непатриотично и предал однополчан. Джозеф стал получать по почте оскорбления и угрозы. По просьбе его жены Министерство обороны обеспечило семье Дарби проживание и работу в секретном безопасном месте. Такова участь очередного американского whistleblower. Сам Джозеф далек от того, чтобы считать себя незаурядным борцом за справедливость. Мне не нравится такое определение. Звучит как ярлык. Я считаю себя простым солдатом, служащим военным полиции, и я всего лишь выполнял свою работу, делал то, что положено. Они ведь нарушили закон. Джозеф решил больше не связывать свою жизнь с армией, хотя она, по его словам, могла бы открыть ему дорогу в колледж. Несмотря на пережитое, Джозеф по-прежнему убежден, что Соединенные Штаты выполняют в Ираке нужную миссию.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И напомню, одну из важнейших международных новостей сегодняшнего дня, быть может, даже самую значительную. Ливан начал развертывать свои войска на юге страны вдоль израильской границы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Сегодня же в Бейруте открылся международный аэропорт, и это означает конец израильской воздушной блокады Ливана. Меж тем, международное сообщество, Организация Объединенных Наций начинает формировать миротворческий международный контингент, который, как вчера заявили власти Франции, может возглавить эта страна. Обо всем этом слушайте сегодня в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире нашего радио в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса мы вновь поговорим о ситуации на юге Ливана. Дальше вас будет ждать панорама новостей культуры и, конечно же, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае обнаружены тела детей, родители которых были найдены убитыми в воскресенье в Ангудайском районе республики. Ливан начал развертывать свои войска на юге страны вдоль израильской границы. Тело японского рыбака, погибшего при задержании шхуны на Курилах, будет выдано японской стороне только после завершения всех необходимых процедур. Возбуждено уголовное дело по факту браконьерства и незаконного пересечения российской границы экипажем шхуны. Она была задержана в среду. На юге Афганистана в провинции Кандагар похищены 15 медиков. Автобус с врачами и медсестрами, направлявшийся в лагерь беженцев, был захвачен боевиками. Судьба похищенных похищенных неизвестно. На востоке Афганистана, в провинции Кунар, в бою с подразделениями коалиции убиты 8 талибов. В Москве проходит двухдневное заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. В переговорах впервые участвует Мераб Антадзе, новый госминистр Грузии по урегулированию конфликтов. В Индонезии освобожден один из осужденных по делу о терактах на острове Бали в 2002 году. 11 другим по случаю Дня независимости сокращен срок пребывания в тюрьме. Родственники погибших шокированы решением индонезийских властей. В Москве и Подмосковье число иностранных рабочих, пострадавших от пищевого отравления, превысило 300. По меньшей мере 14 больным уже поставлен диагноз «сальмонеллез». Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против трех крупнейших операторов мобильной связи – МТС, Мегафон и Вымпел.ком – в связи с нарушением закона о конкуренции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы возвращаемся к интернет-теме, о которой мы говорили в начале этого часа нашей программы. Напомню, британский еженедельник Observer составил список самых влиятельных сайтов за последние 15 сетевых лет. А на какие сайты чаще всего заходят россияне? Наш корреспондент Марьяна Трачешникова задала этот персональный вопрос прохожим на московских улицах.
Я посещаю CNN, BBC World Service.
В основном Рамблер, Яндекс.
Мы компьютером не пользуемся, потому что на улице живем. Никогда дома добраться не могу. Вот бегаю, по копейке собираю, вот, чтобы уехать домой.
Погода. На Яндексе прям сразу там есть как ссылки, погода и все остальное.
Rambler.ru. Как зашел в интернет, 5-6 лет. Тогда поначалу в Листру заходил. Листру или Mail.ru. А сейчас на данный момент на Rambler.ru. Ну, удобнее, кажется. Я ее как, ну, интернет использую как для получения информации, да.
Единственное, что я посещаю через интернет магазин Утконос. Не зоологический, это продукты. Он рядом с домом, во-первых. Там заказываешь быть по интернету, вот, и потом просто приходишь на следующий день, получаешь вечером или утром. Дети там переписку какую-то ведут.
У меня два сына, они посещают, я не посещаю. Мне нет необходимости. Мне все, что надо по работе, у меня секретарь делает, а дома два сына. Мое поколение, кстати, не особо интернетом как бы так увлечено. Мне 51.
Да я не посещаю интернет с сайтом. У меня внучка этим занимается, я на сайтах не бываю. Необходимости нет, что мне надо, мне дети узнают.
Медицинские сайты, потому что я врач по специальности, поэтому посещаю.
Мне нет интернета. Необходимости на работе-то и есть, но у нас как-то средств пока нет.
Livejournal.com. Там блоги, можно познакомиться с людьми, общение, коммуникации. Стартовая страница у меня google.com. Ну, я LiveJournal просто вспомнил первый. Google пользуюсь чаще всего. Для того, чтобы найти чего-нибудь интересное.
Практически никакой я не пользуюсь интернетом. Очень редко по работе.
www.guitars.ru. Я гитарист, а это портал для гитаристов. Причем он один из самых крупных посещаемостей в Европе.
Поисковая служба Яндекс. Очень надо много информации узнавать по учебе в университете.
Яндекс.ру. Ну, привычка такая, да. Это очень удобная штука. Помогает вам. Нужна какая-то информация, можно быстро найти.
Я в интернете только на почте бываю. Mail.ru.
Я не посещаю, я старый.
Ну вот как-то Яндекс ближе, как он с самого начала вот появился в моей жизни, так вот я им и пользуюсь. Не могу как-то вот конкретно сказать почему. Мне удобно. Ну вот, кстати, если почтовый сервер, то почта у меня уже Mail. Развлекательные, опять же, на мейле тоже там всякие знакомства. Музыкальные сайты различные.
Яндекс, Рамблер и почта.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А мы переходим вновь к новостям, но не к политическим, а к культурным. Одна из интересных культурных новостей последнего дня – французский мультфильм стал победителем ежегодного фестиваля мультфильмов «Крок». Об этой и других новостях в области культуры Иван Толстой.
Ученым удалось опознать прижизненный портрет шотландской королевы Марии Стюарт в картине, которую считали поздней подделкой. Таким образом, в распоряжении историков и искусствоведов оказалось второе прижизненное изображение королевы. Картина была приобретена Британской национальной портретной галереей в 1916 году за 50 фунтов, а через некоторое время эксперты признали работу низкокачественной копией 18 века с утраченного оригинала. Однако недавно куратор отдела коллекции 16 века века Тарния Купер направила картину на рентгенологический анализ. Под слоем желтого лака и темного фона стал различим овал, обрамляющий женское лицо, и надпись «Мария Скоттия», «Мария Шотландская». Дополнительное исследование, проведенное дендрохронологами, показало, что доска, на которой написан портрет, была сделана из дерева, срубленного между 1560 и 1592 годами. Мария Стюарт отреклась от шотландского престола в пользу сына Якова и бежала в Англию. Правившая там Елизавета I арестовала Марию, и после 20-летнего заключения та была казнена. Немецкие исследователи намерены обратить пристальное внимание на концерт Мадонны в Дюссельдорфе, чтобы определить, является ли имитируемое ею распятие на кресте оскорблением чувств верующих. Певица выступит в Дюссельдорфе в воскресенье. Исполнение песни на кресте и с терновым венком на голове вызвало смешанную реакцию в некоторых странах. Следователи не планируют посылать своих сотрудников на концерт Мадонны, а намерены сделать свои выводы, исходя из публикаций в прессе. По словам самой Мадонны, этим номером она пытается призвать людей помогать благотворительным фондам по борьбе со СПИДом. Французский черно-белый мультфильм «Овертайм» режиссера Ури Атлана получил гран-при 13-го международного фестиваля мультфильмов «Крок», который проходил на теплоходе, плывущем по Каме. В этом году в конкурсе участвовали только дебютные и студенческие работы. Приз зрительских симпатий на «Кроке» достался россиянке Анастасии Журавлевой, снявшей картину «Осторожно, двери открываются». Лучшей дипломной работой назван канадский фильм «Птичьи звонки» Малькольма Сазерленда. Другая канадская лента «Башня Бохер» Теодора Ушева завоевала награду в номинации «Первый профессиональный фильм, снятый вне учебного заведения». Особый приз жюри за зрелую режиссуру в молодом кино вручен британцу Асафу Агранату за фильм «Автобусная поездка и цветы в ее волосах». Жюри 13-го «Крока» возглавлял канадец Жак Друэн. В следующем году фестиваль пройдет на Украине.
Иван Толстой, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит сейчас важная политическая тема. На процесс грузино-абхазского урегулирования продолжает оказывать влияние фактор Кодорского ущелья. Так, по крайней мере, считают многие эксперты. Критику абхазских властей вызывают присутствие в верхней части Кодорского ущелья так называемого правительства в изгнании, ну и, конечно же, грузинских военных. Что же до официального Тбилиси, то он рассматривает Кодорское ущелье как часть территории Грузии, и эта часть, с точки зрения тбилисских властей, долгое время не получала должного внимания со стороны власти. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Президент Михаил Саакашвили поручил грузинскому правительству до наступления осенней непогоды построить в Кодорском ущелье тысячи современных домов, расширить аэродром для посадки вертолетов. В ущелье фактически приступило к работе правительство в изгнании. В Грузии эту структуру называют правительством Абхазской автономной республики. Министерство финансов сформировало бюджет этого правительства в размере почти 3,5 миллионов лари. Реабилитация верхней части Кодорского ущелья должна закончиться к 30 октября. Активность в Тбилиси вызывает резкую критику в Абхазии. Здесь даже раздаются призывы к силовому вмешательству.
Абхазская сторона, вот здесь есть люди, которые предлагают начать силовые операции по вытеснению вот этой грузинской группировки. Очень большую озабоченность здесь вызывает появление вот правительства в изгнании, потому что формально они могут обращаться к разным странам мира с требованием оказать им помощь, содействие. Тем самым формально здесь может просто появиться двоевластие.
Говорил российский политолог Алексей Ващенко, находящийся в эти дни в Абхазии. Правительство в изгнании в Кодоре – это существенный аргумент Тбилиси, которым он намерен воспользоваться в процессе решения абхазской проблемы, считает журналист Коба Ликликадзе.
Тбилиси не скрывает, что рано или поздно Абхазия станет составной частью Грузии. И такое правительство в Кодорском ущелье или в Галском районе им всегда понадобится. Это своеобразный паспорт легитимации Абхазии, потому что это правительство – говорит говорит от лица 300 тысяч человек, которые находятся в изгнании. Естественно, это большой политический фактор для Грузии, большой козырь. Естественно, этого и боятся в Абхазии.
Переговоры с абхазскими властями с грузинской стороны должны продолжить члены правительства в изгнании. Такой позиции придерживаются сегодня многие представители официального Тбилиси. Абхазское руководство категорически отвергает эту идею. Об этом заявил в интервью радио «Свобода» министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
В настоящее время фактически в замороженном состоянии находится переговорный процесс. Естественно, это произошло по известным причинам, которые в последнее время привлекли внимание общества, связанные с эквадорскими событиями. Это провокация, которая наш переговорный процесс, если он вообще будет восстановлен, бросит далеко назад. Мы 14 лет, которые прошли после войны, большие усилия приложили к тому, чтобы вот восстановить диалог, направить его в какое-то конструктивное русло, как какое-то доверие, слабые такие ростки этого доверия там возникали. Все это перечеркнуто. И это делается, конечно же, очевидно, сознательно и последовательно, потому что провозгласил министр обороны Грузии Акраашвили, что нужно отказаться от подписанных соглашений. И он это осуществляет шаг за шагом. Это видно по всему. И очередная провокация с попыткой посадить туда представителей так называемого правительства в изгнании. Все это демонстрирует нежелание решать проблему в русле дипломатии, потому что очевидные уже цели Грузии взорвать ситуацию. Но мы, конечно, принимаем все меры, в том числе и военного характера, но надеемся, что пока еще есть возможность сохранить миротворческий процесс.
Сухуми ни при каких обстоятельствах не намерен садиться за стол переговоров с так называемым правительством в изгнании.
Это исключено, потому что в самом начале переговорного процесса было определено, сторонами являются переговоры грузинская сторона и абхазская сторона. Все остальные это посредники, участники. Под эгидой Организации Объединенных Наций переговорный процесс идет при содействии Российской Федерации, при участии в качестве наблюдателей группы друзей генерального секретаря, а в нее входят такие страны, как США, Великобритания, Франция, Германия, Российская Федерация, с участием в качестве наблюдателей Организации ОБСЕ. Так что очень солидные, так сказать, участники этого процесса, и нам никакого смысла формат менять нет. И да, зачем нам с ними разговаривать, они же ничего не представляют. Легитимности никакой нету этой власти. Это бывшие депутаты абхазского парламента, которые выбирались еще в 90-м году, до войны. Понимаете, из состава этих депутатов сформировали правительство. Вы понимаете, что не может с 90-го года существовать парламент, который никем больше никогда не избирался. Ничего и никого не представляет. Но если у них еще не победила вот эта линия на окончательный разрыв соглашений и отказ от переговоров, тогда мы еще можем найти возможности восстановить диалог, конечно, при условии, что Грузия выведет свои войска и в точности будет выполнять все достигнутые соглашения. Только в этом случае есть смысл продолжать переговоры.
Это был министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Присутствие на территории Абхазии еще одной властной структуры только ускорит процесс урегулирования ситуации в этом регионе, считают грузинские эксперты. Говорит Коба Ликликадзе.
Кодовское ущелье находится в административной территории Абхазии. И абхазские власти в Сухуми считают, де-факто существующие власти, что этим самым на территории Абхазии уже появляются как бы два правительства. И что для международного имиджа непризнанной Абхазии это еще осложняет ситуацию. Потому что господин Багаш прямо сказал, что это очень плохо. Вот сам такой факт бросает тень на правительство Абхазии. Но с другой стороны, нахождение там правительства Абхазии, естественно, уже говорит о том, что это правительство могут находиться уже на другой территории Абхазии, в Калском районе или куда-то там еще.
Так считает грузинский журналист Коба Ликликадзе. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. И это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае обнаружены тела детей, родители которых были найдены убитыми в воскресенье в Ангудайском районе республики. Ливан начал развертывать свои войска на юге страны вдоль израильской границы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. В Бейруте сегодня открылся международный аэропорт. Возобновление полетов означает конец израильской воздушной блокады Ливана. Тело японского рыбака, погибшего при задержании шхуны на Курилах, будет выдано японской стороне только после завершения всех необходимых процедур, заявили власти России. На юге Афганистана в провинции Кандагар похищены 15 медиков. Автобус с врачами и медсестрами, направлявшийся в лагерь беженцев, был захвачен боевиками. Судьба похищенных неизвестна. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на волнах нашего радио через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
Правительство России полностью доработает проект бюджета на 2007 год 22 августа, после чего он будет внесен в Государственную Думу. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Михаил Фродков. Проект предусматривает увеличение расходной части бюджета на 26,3% по сравнению с бюджетом нынешним, а доходной части на 13%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей. Профицит увеличится почти в два раза, сообщил Михаил Фродков.
776 миллиардов рублей до 1,5 триллионов. Отчисления в стабилизационный фонд в 2007 году планируются в размере 1,690 миллиардов рублей, что также почти вдвое больше, чем утверждено в бюджете на этот год. Прочность основных бюджетных параметров дает возможность реализовать приоритетные задачи в социальной сфере, в области инноваций, технологического перевооружения экономики, обеспечения безопасности страны. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что недостатка средств нет.
Общий объем экономики России по расчетам Министерства финансов впервые превысит в будущем году $1 триллион и составит 1 триллион 170 миллиардов. Федеральная антимонопольная служба России сообщила о возбуждении дела в отношении трех ведущих в стране операторов сотовой связи – МТС, Мегафона и Вымпелкома. Дело возбуждено по результатам проверки тарифов для расчетов между собой. Эти расценки у компаний были ниже, чем для других сотовых операторов. Вот что заявил в прямом эфире телекомпании «Россия» заместитель начальника управления по надзору в области связи Дмитрий Рутенберг.
Дело это возбуждено по результатам проведенного антимонопольным органом анализа на предмет соответствия антимонопольному законодательству действий вот этих операторов большой тройки по установлению тарифов в рамках межоператорских взаиморасчетов. В случае установления факта нарушения антимонопольного законодательства операторам могут быть выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет незаконно полученной прибыли, а также предписание о возвращении ситуации на рынке в первоначальное состояние.
Эксперты не видят в действиях МТС, Мегафона и Вымпелкома никаких нарушений. Серьезных изменений в судьбе большой тройки судебное разбирательство не принесет. Такое мнение высказал в интервью нашей радиостанции аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Александр Казбеги.
Цены изначально одинаковые, просто за большой объем трафика большие операторы дают скидки. Поэтому если они дают скидки, то, соответственно, эти скидки распространяются на только трех больших операторов.
Видите ли вы здесь нарушение закона?
Я, честно говоря, не вижу, хотя, естественно, попытка здесь навести порядок с точки зрения местных маленьких операторов, в том числе и сверхинвесторских операторов, занимающихся откровенным демпингом цен в регионах, как бы это акция в основном против них. И я думаю, что, в принципе, особенно для большой тройки это не суть важно. То есть они сильно на этом прогадают.
На них серьезного влияния этот процесс не окажет?
Думаю, что нет.
Рассмотрение дела в суде запланировано на 28 сентября. Анализ ситуации на рынке недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге займет от 2 до 3 месяцев, заявляют в Федеральной антимонопольной службе. В начале августа Генеральная прокуратура поручила ведомству провести проверку на предмет возможного сговора при определении цен на жилье. Если Федеральная антимонопольная служба установит, что сговор имеет место, компании будут обязаны перечислить незаконно полученный доход в бюджет государства, а также снизить цены. С таким заявлением накануне выступил начальник управления по контролю и надзору в сфере недвижимости, локальных монополий и ЖКХ антимонопольного ведомства Михаил Евраев. Эксперты в сфере недвижимости полагают, что сговора на рынке нет, говорит генеральный директор компании «Миэль Брокеридж» Наталья Кирпиченко.
Это абсолютно рыночная ситуация, когда покупатель готов платить гораздо больше, чем реально стоит товар. У нас настолько большой сейчас спрос, и мы идем от покупателей недвижимости, которые вместо очевидной цены, которая может быть и на уровне 1500, и на уровне 2000 за метр, готовы вот на сегодняшний день платить 4,5-5. И тенденция к тому, что покупатель готов и больше платить. То есть это рынок, это не зависит от застройщиков, тем более от тех, кто продает недвижимость, находящуюся в собственности. Говоря нет, просто участники рынка пользуются ситуацией, когда человек готов платить больше. Вот и все. Тут ничего такого, что можно было бы населению пообещать, что цены будут падать. Нет у нас пока в экономике таких механизмов. Тут нужно государству выступать в качестве такого же активного игрока. То есть оно берет на себя функции застройщика, строит, ту же самую ипотеку продает. Государство может быть не заинтересовано, как коммерческая компания. То есть оно по себестоимости может выставлять на рынок эти объекты. То есть у населения появится шанс купить более дешевое жилье, такое же типовое, как, собственно, строится с коммерческими компаниями.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Наталья Кирпиченко. Совет Всемирного банка принял решение выделить рекордную сумму в размере 950 миллионов долларов на финансирование проектов развития в беднейших странах. Это почти вдвое больше ассигнований, которые ранее планировалось выделить на текущий год, сообщает Интерфакс со ссылкой на службу новостей ООН. 39 из 81 страны, имеющей право на получение помощи, находятся в Африке. Число малоимущих в этом регионе, по оценкам ООН, за последние 20 лет увеличилось вдвое. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек, на завтра 26.72. Курс евро на сегодня 34.24, на завтра 34.36. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о генетическом открытии, приоткрывшем тайны эволюции человека. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пятерых грабительниц, отличавшихся дерзостью нападений и готовностью применить оружие, арестовала полиция в Южной Каролине. Пятерка, одетая в мужскую одежду, нападала только на мужчин. В некоторых случаях женщины врывались в дома и, держа хозяина под прицелом пистолета, вычищали ценности. Несколько раз они нападали на автомобилистов, ожидавших своих пассажиров. Бандитки также обвиняются в убийстве двух человек. Попались они случайно. Полицейские попытались остановить машину, превысившую скорость. Во время погони из окна вылетел пакет с гримом и пистолетом. Как говорят эксперты, феномен женской преступности стал явно заметен в нескольких южных штатах. Причем жертвами женщин становятся мужчины. Словно молодые американки пытаются утвердить свое равенство и в праве на преступление. К защите средневекового принципа святости территории храма прибегла Эльвира Орелана, пытаясь скрыться от агентов иммиграционной службы, намеренных депортировать ее из Соединенных Штатов. Орелана, нелегальная мигрантка из Мексики, скрылась со своим 7-летним сыном, рожденным в США, за стенами церкви и не намерена выходить до тех пор, пока власти не признают ее право остаться в США. Противостояние продолжается 2 дня, но агенты иммиграционной службы, имеющие полное право вывести ее из церкви в наручниках и доставить в суд, где должно было рассматриваться ее дело, не хотят идти на конфронтацию, понимая, что она тут же превратится в мученицу в глазах сторонников легализации миллионов нелегалов, находящихся в США. Сама Орелана, активистка этого движения, по-видимому, рассчитывает только на это, поскольку снисхождение судьи ей ждать не приходится. Она уже была однажды депортирована из страны, а затем, незаконно вернувшись, работала по подложным документам. Этого набора преступлений достаточно не только для ее депортации, но и тюремного заключения. Ключевой момент генетической эволюции, разделившей человека и примата, судя по всему, удалось открыть группе американских, бельгийских и французских ученых. Они идентифицировали часть генома человека, претерпевшего революционные изменения за последние 6 миллионов лет. О подробностях этого открытия я попросил рассказать профессора медицины Даниила Голубева.
Ученые открыли участок генома человека, которого не было в структуре генома шимпанзе на протяжении многих десятков, даже сотен миллионов лет, и который возник сравнительно недавно, всего 6 миллионов лет тому назад. Причем характер его возникновения прослежен очень точно. В одном из участков, которые являются ключевым, как они говорят, 18 из 118 нуклеотидов оказались замещенными, мутантными. И вот это-то обстоятельство и позволило считать, что возникший участок является ключевым в возникновении мозга уже новой категории живых существ – Homo sapiens.
Профессор, иными словами, ученые, так сказать, засекли таинственный генетический момент эволюционного рывка от примата к человеку?
Да, группа ученых обнаружила конкретную структуру в геноме человека, которой не было в геноме шимпанзе. Эта структура возникла 6 миллионов лет тому назад, и она качественно отличается от других участков. 18 из 118 нуклеотидов в ней изменены. Это кирпичики генетические. И вот это изменение в своей совокупности и дало качественное различие.
Видимо, о значении этого открытия будет еще немало сказано.
Я полагаю, что оно прежде всего имеет огромное мировоззренческое значение. Ведь не утихают споры о том, что эволюции как таковой в живой природе вообще не было, тем более применительно к человеку как творцу Вселенной. Что все возникло однократно в результате единого акта творения и потом никак не изменялось. Вот по этим представлениям сделанное открытие наносит очень существенный удар, показывая, что и во времени, и в структурах постоянно происходили изменения. Другое дело, что они не примитивно-линейные, маленькие, которые дают накопления количественные, нет. Они разовые, импульсные, но в них-то и заключена тайна развития жизни.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Только что вышедший альбом «Port of Miami» рэпера Рика Росса стал самым популярным диском недели согласно журналу Billboard. «Cross That Line» – песня из этого альбома. Рик Росс. For the other side, try me. I'ma teach his mama homicide. I wanna see his mama eyes. I done cried 20 years, now I'm running dry.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. И главная его тема будет неожиданно астрономическая. В Праге астрономы решают вопрос о составе Солнечной системы. Сколько планет у нас? Эти и, конечно, политические темы в следующем часе нашей программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.